Перед тем, как мы откроем Евангелие от Иоанна, я продолжаю проповедовать на Евангелие от Иоанна, я хотел бы попросить вас еще раз открыть тот текст, который мы читали в начале сегодняшнего собрания. Перед молитвой, перед началом собрания, мы читали из 5 главы послания к римлянам. Я хочу еще раз остановиться на некоторых текстах, которые очень важны в нем. 5 глава послания к римлянам. Мы также прочитаем с 1 по 11 стихи, прочитаем и остановимся на нескольких очень важных деталях. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Я остановлюсь на этом месте. Посмотрите, пожалуйста, апостол Павел обращается к верующим людям и говорит, что нам, примирившимся с Богом, приходится проходить через скорби. Вот жизнь каждого из нас фокусируется на многочисленных вопросах, которые мы постоянно пытаемся решить. Самые разные вопросы. Вопросы нашей работы, вопросы взаимоотношений, вопросы поведения людей вокруг нас, вопросы каких-то сложностей, может быть, более глобального масштаба. Мы постоянно фокусируемся на этих вопросах. Заметьте, что делает апостол Павел. Он говорит, что мы, верующие люди, примирившиеся с Богом, мы можем хвалиться скорбями по одной причине. Эта причина названа в 5 стихе. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Дело в том, что наша жизнь, вот эта практическая жизнь, в огромнейшей степени зависит от сердцевины наших отношений с Богом. И есть всему свое место. Есть место, говорит о разных практических, так скажем, applicational истинах. Истины, которые раскрываем. Мы, помните, у нас были целая серии проповедей о плоде Духа, то есть о характере нашем. Мы говорили о проповедях, в проповедях «Сильные в Боге», о том, как иметь силу для того, чтобы противостоять греху. Мы говорили о свободе, которую мы имеем во Христе и так далее. Много самых разных тем мы затрагиваем. Но, друзья мои, есть очень важное, очень существенное, значимое место для нас, чтобы мы снова и снова возвращались вот в сущность того, кто мы есть и как мы относимся к Богу. Дальше он пишет, посмотрите, 6 стих. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Он говорит о том, что утешает нас, что ободряет, что дает нам источник жизни, что дает мотивацию к жизни. Друзья мои, что должно давать мотивацию к жизни. Проблема современного охлаждения, современного такого теплого, полуживого христианства – в огромной степени связано с потерей понимания того, что Бог для нас сделал в Иисусе Христе. В огромной степени. 7 стих, ибо едва ли кто умрет за праведника. Он говорит, на практике мы очень мало жертвуем даже ради хороших людей. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот ухватить это своим сознанием, ухватить настолько, чтобы сердце наполнилось благодарностью. Вот это, пожалуй, одна из самых больших сложностей современного, поверхностного, легкого, сытого христианства. Но Священное Писание снова и снова возвращает нас к этой истине, 9 стих. «Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Заметьте, настоящее продолженное время. Продолжаем спасаться. То есть речь не идет о том, что it's done deal. Один раз Христос умер на Голгофском кресте, все закрыто. Он продолжает держать Божий гнев укрывая нас под защитой своей жертвы, своей праведности, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Очень хорошая, я думаю, часть Священного Писания, которая помогает нам немножечко яснее увидеть смысл того разговора, который произошел между Иисусом Христом и одним из учителей Израилевых, Никодимом. Вы помните, мы в прошлый раз подробно разбирали эту беседу, как она состоялась, каким образом этот человек пришел ночью, о чем он спрашивал. Основная тема или цель, с которой Никодим пришел ко Христу, она была связана с тем, что Никодим подозревал, что Иисус может быть Мессией, и поэтому он и хотел иметь с ним разговор на тему того, каким образом Бог может восстановить царство Израилю. Мессия должен был именно это сделать. Они все мечтали о царстве добра, о царстве справедливости. Они устали от преследования, они устали от этих давлеющего действия римской оккупации. Они мечтали о времени радости, о времени восстановления царства Израилева. И поэтому Никодим, подозревая, наблюдая за тем, что Христос делает, у него возникло обоснованное мнение о том, что, скорее всего, он сошел с небес. Он приходит ночью ко Христу для того, чтобы поговорить с ним об этом. С несколькими стихами выше написано, многие уверовали в Иисуса Христа, видя то, что он делает. И вот здесь Иисус Христос радикально меняет ход беседы, и он обращается прямо к этому человеку и говорит, если не родишься свыше, не можешь увидеть Царство Небесное. И этими словами Иисус просто разрушает, радикально ломает всю конструкцию представления о религии, которая сложилась у Никодима и у многих-многих людей, которые жили тогда и которые живут, кстати, и сегодня. Он говорит совершенно о другом типе отношений с Богом. В принципе, он говорит следующее. Он говорит, человек сам по себе, он неисправим. Невозможно исправить греховную природу. Сколько ее ни тренируй, сколько ее не видоизменяй, сколько свинью не мой. Помните, 2 Петра, 2 глава написано, что как вымытая свинья идет опять валяться в грязи. В русском языке есть пословица, сколько волка не корми, он все равно что? В лес смотрит. Пророк Иеремия говорит, невозможно пятна леопарда изменить. Вот это все сравнение, говорящее о том же самом. Иисус говорит, невозможно, то, чем ты занимаешься, пытаясь улучшить самого себя, невозможно, это не решает проблемы. Проблема может быть решена только одним способом. Внутри человека должна появиться новая божественная небесная природа. Новый человек должен появиться. И это, конечно же, никак было непонятно, невозможно было понять Никодиму. Иисус объясняет и говорит, что, ну, понимаешь, речь идет вот о чем, что дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и ты не знаешь, откуда приходит и куда уходит. То есть он практически ему объясняет, ты не знаешь, что происходит, но оно происходит точно. И в конце концов он говорит ему об одном единственном возможном решении. Даже вот для этого сверхученого религиозного человека есть только один шаг, как он может найти решение этой проблемы. Простое детское доверие сыну, который сошел с небес. Слушайте, 11 стих, 3 глава Евангелия, 11 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем вам о том, что видели». А вы свидетельства нашего не принимаете. Я отмечал в прошлый раз, когда Никодим приходит, и он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Он выступает от лица группы людей, скорее всего, фарисеев, которые были в Синедрионе. Была группа, которая стала склоняться к мнению того, что Иисус есть Мессия. И заметьте, он, обращаясь к ним, он говорит не просто «ты», а он говорит «мы говорим», скорее всего, от лица всего сонма свидетелей небесных, представителем которых он является здесь. «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем вам о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Если я сказал вам о небесном, и вы не верите, как вы поверите, если буду говорить вам... Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын, сущий на небесах. Сын человеческий, сущий на небесах. То есть вера Божьему откровению – это ключевой элемент спасения. Божье откровение, явленное через Сына. И вот здесь, друзья, вся ученость людей, вся, весь их социальный статус, их продвинутость, вообще что-либо, чем они обладают, не имеет никакой роли. Все, вот от самого простого ребенка до самого известного ученого, до самого крупного политика или специалиста, все становятся на одну ступень. Всем нужно только одно – простое доверие Сыну Божьему, сошедшему с небес. Не пойдете этим путем – не получите спасения. Другого варианта нет. И для Никодима это было, знаете, как такое ведро холодной воды, как холодный душ на него, на его голову. Он никак не рассчитывал на такой разговор, что от него нужна вот эта простая вера сыну, свидетельство которого он слышит сейчас. Дело в том, что это вообще очень сложно для нас усвоить. Писание говорит, всякий человек лжив. И поэтому мы принимаем свидетельство людей настолько, насколько оно кажется нам достоверным. Например, если человек вас обманывал когда-то, то вы уже будете подозревать, не всему верить. Или если человек говорит что-то, что вам кажется нереально, то даже если он не обманывал вас никогда, вы тоже будете скептически относиться к тому, о чем он говорит. То есть мы живем вот в такой атмосфере, всякий человек лжив, в атмосфере лживости. Но Иисус является Сыном Божиим, Сын человеческий, Он говорит, сшедший с небес. И Его свидетельство совершенно иного плана. Мы верим Ему, потому что Он, во-первых, не совершил никакого греха. Во-вторых, мы верим Ему, потому что Он действительно сошел с небес. В-третьих, мы верим Ему, потому что Он воскрес из мертвых. Иисус представляет это и говорит, другого варианта не существует. Вы не можете узнать о небесном, как только через свидетельство Сына, сошедшего с небес. Вот сегодня очень многие люди в колледжах, в университетах, в школах и вообще в публичном пространстве, очень многие люди говорят, ну нет доказательств, ну невозможно, ну не проник еще один человек, не получили мы оттуда данных никаких. Так вот, друзья, Иисус Христос подтвердил это, говорит, и не получите, кроме через Сына. Сын сошел с небес для того, чтобы рассказать. И ваша вечная судьба, дорогие мои, будет зависеть не от того, насколько вы способны проанализировать научную информацию о возможности потусторонней жизни, а насколько вы будете верить Сыну. Это ключевая истина. И дальше он приводит пример. Он приводит историю из Ветхого Завета и говорит следующее, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, это главное, что нужно знать людям. Люди не могут постичь глубины Божьего провидения относительно своего спасения, но они могут поднять глаза на Голгофский крест и посмотреть на него с верой. Они могут признать себя погибающими грешниками. Они могут признать, что есть спасение в Иисусе Христе, есть сила, которая спасает. Это и есть единственный путь спасения, путь простой веры, путь детского доверия самого себя и всей своей жизни Иисусу Христу. И вот к этому утверждению, о котором мы подробно говорили в прошлое воскресенье, Иисус добавляет детали. детали, которые вносят существенное уточнение в наше понимание всего акта спасения, того, что Иисус сделал для нас с вами, когда Он пришел на землю. Эти стихи, они, я думаю, что большинство сидящих здесь знают их наизусть, или, во всяком случае, первый из них. Они стали очень популярными, очень известными. Тем не менее, они стоят того, чтобы на них еще раз посмотреть поглубже. 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Вот этот простой с человеческой точки зрения путь оказывается чрезвычайно сложным с точки зрения Бога. И Иисус хочет, чтобы мы знали об этом, говоря о простой вере, которая нужна тебе и мне, дорогой друг. Он обращается и говорит о том, что вот эта простая вера, чтобы она стала возможным, для этого необходима была гигантская любовь Бога Отца. Гигантская, непостижимая, необъятная человеческим разумом любовь Творца, Создателя Вселенной, который не только сотворил нас, но который возлюбил нас настолько, что посылает Сына. Мы посмотрим сегодня на эти стихи в свете вот этого общего контекста беседы Христа с Никодимом. И перед нашим взором предстает вот такая потрясающая картина величия Божьей любви, благодаря которой становится возможным наше спасение. И эта картина, она как бы предстает перед нами в трех планах. Именно в этих трех планах я и хотел бы посмотреть на ней. Первый план, он фокусируется больше на человеческой погибели. Второй – на самой Божьей любви. И третий – на эффекте, на эффективности Божьей любви, на ее действенности. Итак, первое, с чего мы начнем, это глубина человеческой погибели. Это был один из вопросов, который не понимал Никодим. Никодим понимал, что что-то с человеком не так. Он понимал, что нам нужно как-то идти к Богу для того, чтобы найти решение проблем, которые у нас есть. Но Иисус подчеркивает два раза, вот в этой короткой беседе, в этой короткой части беседы, Он два раза повторяет одну фразу. Посмотрите еще раз 16 стих. «Дабы всякий верующий не погиб». Он только что об этом говорил в 15 стихе. Только в 15 стихе он говорил о том же самом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус объясняет, обращаясь к людям, Иисус объясняет один очень важный факт. Каждый житель земли находится в состоянии неизбежного движения к вечной абсолютной погибели. Над каждым человеком нависла неотвратимая угроза Божьего суда. Друзья мои, это главная истина, которую Иисус доносит Никодиму. Это главная истина, которую нужно знать каждому человеку. Человек погиб. Никодим, когда он пришел к Иисусу, он представляет себе, он говорит о том, о некоем улучшении жизни, которое хочется иметь. Жизнь складывается не очень хорошо здесь на земле, и мечтают о царстве справедливости, добра и мира, и поэтому он и ведет разговор о Царстве Небесном. Но Иисус говорит, тебе нужно о другом думать, тебе нужно думать о том, как избежать погибели. Это очень важная истина. Хотя, если посмотреть по большому счету, эта истина, она непонятна, остается непонятной для большинства людей сегодня. Большинство людей сегодня, они ее игнорируют. Есть несколько причин, почему это так. Первая причина, наверное, заключается в том, что когда люди согрешили, они поставили себя в положение, в которое они претендуют на то, что они где-то находятся на точке, соизмеримой с положением Бога. Когда они измеряют Бога или пытаются измерять Бога своими мерками, они не могут понять Его абсолютной святости, они не могут понять Его праведности, и поэтому они не могут увидеть ужаса своей собственной греховности. Мы вообще привыкли свои недостатки преуменьшать их значимость. Посмотрите, даже в самых простых взаимоотношениях, когда вы что-то сделали, вы всегда склонны оправдать. Я сделал это, потому что меня вынудили, потому что это не так уж сильно и плохо, и другие люди хуже, чем я поступаю. В этом особенность нашего взгляда на самого себя. Но когда Бог рассматривает нас, Он может сравнивать нас, друзья, только с одним стандартом, только со своей святостью. Другого стандарта нет. Вторая есть проблема, почему люди не понимают вот этой глубины своей погибели. Она заключается в том, что они злоупотребляют Божьим долготерпением. Бог долготерпит. Помните, во втором послании Петра, в третьей главе, написано о том, что придет время, в последнее время придут наглые, явятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия твоего. Ибо с тех времен, когда начали отцы умирать, и до сих пор проходит точно, все происходит точно так же. Это вторая проблема. Иисус обращается к Никодиму, Он прежде всего сообщает ему, человек погибает. Для того, чтобы понять этот смысл того, что написано, вот этих слов, чтобы каждый, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы понять смысл этих слов, друзья, нам нужно посмотреть на сущность Бога, против которого люди согрешили. Когда мы смотрим Ветхий Завет, и в Ветхом Завете мы видим множество ситуаций, в которых Бог предстает перед нашими глазами в том или ином описании, чаще всего мы сталкиваемся с Его двумя особыми качествами. Это святость и праведность. Я очень кратко хотел бы подчеркнуть некоторые из них. Наверное, один из наиболее ярких текстов, который говорит о Божьей святости, это книга пророка Исаии, 6 глава. Со второго стиха мы читаем там описание атмосферы, когда пророку была дана возможность увидеть то, что Бог, или то, что происходит вокруг Божьего престола. Слушайте, что написано. Исаия 6 глава, 2 стих. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Друзья мои, святость, Божья святость – это совершенная чистота. Божья святость – это совершенная чистота, это совершенная слава, это совершенная красота, это отсутствие какого-либо несовершенства, отсутствие какого-либо порока или моральной ущербности. Это Божья святость. Но есть еще второе качество. Второе качество – это Божья праведность. Божья праведность – это полное соответствие Бога в Его природе и действиях, Его святости, Его наивысшим моральным стандартам. То есть, друзья, два качества у Бога очень важны. Первое качество – это Его святость. Это значит, что Он абсолютно чист, Он абсолютно истинен сам в себе. He is true to Himself. Он истинен сам в себе. Он представляет собой наивысший стандарт моральной, этической, эстетической ценности. Его праведность заключается в том, что он ни в каком своем действии не может войти в компромисс со своей святостью. Это его праведность. Бог никогда не может примириться ни с какой формой нечестия, греха или неправды. Так же, как и святость, праведность – это неотъемлемое качество Божьей личности, это то, кто Он есть. Несколько текстов Священного Писания. Псалом 144, 144 Псалом, 17 стих написано: «Праведен Господь», 144 Псалом, «праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». Заметьте, здесь сказано о благости, но здесь есть первое очень важное утверждение, чтобы люди знали: праведен Господь. Господь праведен. Идея праведности, она неразрывно связана с судом. Как владыка вселенной, Бог будет судить людей. и будет судить их праведно. Опять-таки, мы живем в мире, в котором судьи судят, исходя из своих собственных интересов. Кому-то взятки дают, у кого-то политическая выгода есть. И по этой причине мы видим, как невинных осуждают, виновных освобождают и так далее. То есть несправедливость существует в мире, она правит в мире. Но о Боге сказано, что Его суд праведный. Еврейское слово, которое переводится на русский язык как «праведно» или «праведный» вот здесь в этом тексте, имеет следующее определение. Это слово «цедек» или «садик» в разных его формах. Оно переводится как «справедливый», «законный» или «праведный». То есть корень несет в себе идеи соответствия этическому или моральному стандарту. Оригинальное значение корня «цедек» – «быть прямым». Это означает следующее – у Бога не может быть обходных вариантов. Праведен Господь, это значит, Он абсолютно точно соответствует наивысшему моральному и этическому стандарту, которым является Его собственная святость. Опять-таки, нам это непонятно. Мы как люди думаем, что если человек согрешил, то Бог может как-то, ну вот как-то изогнуться, как-то потерпеть, как-то обойти, как-то не заметить. Все Священное Писание, оно сообщает нам снова и снова. Это невозможно. Это невозможно. Выражение «праведен Господь» говорит о том, что Бог полностью соответствует своему собственному этическому и моральному стандарту, то есть своей святости. Это касается Его природы, и это касается Его действий. Точно так же это слово переводится и в греческом языке. В греческом языке слово «дикао», и оно имеет еще юридический смысл. То есть в юридическом смысле оно означает справедливо или со строгим правосудием. В этическом смысле это правильно, честно, целостно. Вот почему во многих стихах Священного Писания праведность Божия связана с Его судом. 118-й Псалом, посмотрите, 137-й и 138-й стихи. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». То есть, когда мы говорим о человеческой погибели, нам сначала нужно понять, что Бог – это не человек. И Божья святость и Его праведность – это вещи, с которыми не поспоришь, их не подкупишь, их не изменишь ничем. Псалом 7, 11 стих. «Бог – судья праведный». И Бог всякий день строго взыскивающий. Благочестивые люди признавали то, что Бог праведный, даже тогда, когда Его суд изливался на них самих. Книга Неемии, 9 глава, представляет нам молитву этого человека, когда он говорит: «Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны». Друзья, это главная точка, с которой человек приходит к Богу. Он признает, Бог праведен. В принципе, друзья, вопрос вот как в чем. Бог всегда праведен. Что бы Он ни делал, Он не может быть неправеден. Он всегда абсолютно точно соответствует своему наивысшему моральному и этическому стандарту. Даже тогда, когда мы не понимаем его действия, как помните, это происходило с Иовом. Даже тогда лучшее решение у Иова было, когда он сказал: «Вот, полагаю перст на уста свои. Раньше я говорил, теперь я приму то, что он дает мне». 92-й Псалом говорит о том, что люди, которые имеют насыщенную, богатую старость, они как раз и отличаются тем, что они в своей жизни продолжают признавать и возвещать, что праведен Господь. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Друзья, это сердцевина нашей жизни. У нас могут быть разные проблемы и разные трудности, У нас есть проблемы своего собственного характера, у нас есть проблемы взаимоотношений с людьми, у нас есть проблемы того или иного греха, с которым мы боремся и побеждаем, или меньше побеждаем. У нас есть проблемы нашего служения, оно может быть эффективное или менее эффективное. У нас есть проблемы построения семьи, у нас есть много самых разных проблем. Но сердцевиной всего, друзья, является это твое отношение к тому, праведен Бог или нет. Что ты думаешь сегодня о Боге? В этом главная точка. Это главная начальная точка духовной зрелости. Духовно зрелые люди, подобно Иову, стоят у катастрофической черты своей жизни и говорят: Господь дал, и Господь взял. Праведен ты, Господь. Писание говорит, что когда люди пытаются оспорить Божию праведность, они ошибаются по причине своей внутренней лживости. Римлянам 3 глава, 4 стих, я уже цитировал его, посмотрите, вторая половина этого стиха. «Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах своих и победишь в суде своем». Это чрезвычайно важно. Любой человек, пытающийся судиться с Богом, он должен это очень хорошо знать. Ты праведен в словах своих и победишь в суде твоем. Иоанн говорит об этом же в книге Откровения, цитируя гимн, который будут петь спасенные. Откровение 15 глава, 3 стих. «И поют песнь Моисея». Вот когда все уже заканчивается, спасенные стоят и поют о следующем. «И песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твое, ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред тобой, ибо открылись суды твои». Друзья, неизменность Божьей праведности, незыблемость Божьих судов ярко подтверждаются неизменностью физических законов. Никому еще не удалось отменить закон притяжения. Все ясно понимают, что вот точно так же, как дважды два – четыре, невозможно сделать по-другому. Вот точно так же Божьи моральные законы и Божья праведность, невозможно ее отменить. 118-й Псалом об этом и говорит. Посмотрите, «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах», 89 стих. «Истина Твоя в рот и рот, Ты поставил землю, и она стоит». Заметьте, он говорит о слове, которое утверждено на небесах, и дальше сравнивает ее на том же уровне, как земля стоит, как ты поставил, тем же словом. «По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе». Итак, друзья, мы можем сделать вывод следующий. Божья праведность, его совершенная, это его совершенная верность его абсолютной святости. То есть Бог абсолютно свят. И то, что он праведен, это его совершенная верность своей святости. Почему это важно? Это важно для того, чтобы понять смысл слов, чтобы человек не погиб. Дело в том, что в соответствии с Божьей природой, в соответствии с природой его святости, когда мы имеем дело с человеческим грехом, мы имеем дело с ситуацией, в которой нет никакой возможности, никаких обстоятельств, ни при каких обстоятельствах, чтобы грешный человек мог иметь какую-либо связь с источником жизни Бога. Вот почему Римлянам 6:23 написано: «Ибо возмездие за грех – смерть». После грехопадения люди стали нечистыми, стали грешными. Поэтому Божья праведность совершенно справедливо осуждает каждого человека на вечную погибель. Совершенно справедливо. Заметьте, Божья праведность, она точно так же измеряет. Она сравнивает вас, меня, с Божьей святостью и говорит, если соответствует, принимает, не соответствует, исключает. Причем не просто исключает, а изгоняет вечную погибель в озеро Огненное. Вот что делает Божья праведность, это его справедливый суд. Среднего не дано. There is no middle ground. Есть только два положения, и она не может, ее невозможно подкупить. Ее невозможно перенастроить. хакеров нет, которые могли бы проникнуть туда, в эту Божью программу праведности, и каким-то образом alter it, видоизменить ее. Нет, она просто смотрит на вас, грешный в ад, не соответствует Божьей святости, вечную погибель. Это все, что делает Божья святость, Божья праведность. И огромное количество людей, они просто не понимают это. Сталкиваясь с законами природы, которые имеют ту же самую природу, они из Бога отходят, исходят. И понимая, насколько опасно шутить с электричеством, или с ядерной энергией, или с какими-то другими проявлениями мощных сил природы, и они вместе с этим просто игнорируют то огромное предупреждение, которое мы видим здесь, в Священном Писании. Смерть имеет две стадии. Первая смерть – это временное разделение с Богом, наступившее сразу после грехопадения, после того, когда Адам и Ева были изгнаны из сада Едемского. Это разделение с Богом сделало неизбежной физическую смерть. Но есть смерть вторая. Это более серьезная проблема. Это вечное разделение с Богом. Мы живем сейчас в промежутке между смертью первой и смертью второй. Этот промежуток, дорогой друг мой, дан тебе и мне для того, чтобы мы, пережившие первую смерть, избежали смерти второй. Чтобы всякий, верующий в Него, не погиб. Книга Откровения рассказывает нам о второй смерти. 20 глава, 15 стих, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Несколько штрихов в этой очень такой отрезвляющей истории. Посмотрите конец 12 стиха. «И судимы были мертвыми по написанному в книгах сообразно с делами своими». Очень интересные слова. Буквально вчера я разговаривал с одним человеком, который купил новый трак, новый большой вот этот трак, на котором грузы перевозят. Вот. И рассказывает о том, что эта техника сделана сегодня настолько сложно или настолько вот необычно, как мы это привыкли. Она вся связана через интернет, связана с главным сервером этой компании. И она регистрирует все. Когда ты включил поворот, послан сигнал туда на сервер. Сколько ты газу давал, с какой скоростью ты ехал, с какой силой тормозил и так далее. Все, говорит, машина там что-то стала барахлить. Ему звонят оттуда из компании и говорят, вот твоя проблема, вот это. Он даже им не звонил. Они уже увидели датчики там. Знаете, что это такое? Я сразу вспомнил. Пишется памятная книга. Об этом траке пишется памятная книга. И вот в 2015 году люди изобрели способ, когда о траке пишется памятная книга. Друзья мои, в момент создания человека Бог изобрел способ, когда о каждой вашей мысли, о каждом вашем желании, о каждом мотивации сердца, о том, что вы, может быть, оправдались перед людьми и говорите, я не имел это в виду, а сигнал на главный сервер уже послан. И когда придут люди перед Белым престолом, откроется не тот эффект, который вам удалось произвести впечатление на людей, а откроется то, что было послано на сервер. Памятная книга. Здесь сказано ясно, сообразно, по написанному в книгах, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Это то, что делает Божья праведность. Божья праведность открывает книгу, видит все движение мыслей, желаний, мотивации, слов, действий и так далее. Сравнивает это с единственным критерием, с Божьей святостью. Не с тем, с чем мы сравниваем. Мы же сравниваем со средней составляющей, суммарной какой-то величиной человеческой праведности. И мы, сравнивая себя с человеческой праведностью, говорим, мы выглядим, в общем, более-менее неплохо. Проблема только в том, что когда вас будут судить, не сравнивая с тем, как люди жили. Есть только один стандарт. Это абсолютная Божья святость. И самое последнее, посмотрите, 15 стих, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Очень важный момент, вот эта книга жизни. В 21 главе книга жизни, которая упомянута здесь, она называется книгой жизни Агнца. 21 глава, 27 стих. Речь идет о Новом Иерусалиме. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. Друзья мои, вот что означают слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В момент, когда человек верою принимает Сына Божьего как своего Мессию, принимая истинным Его свидетельство, доверяя Ему свою жизнь и посвящая себя Ему полностью, в этот момент Его имя появляется в книге жизни Агнца. И тогда уже происходит совершенно иное, возникает совершенно иное состояние или положение, в котором оказывается этот человек. Друзья, вера является мостиком, благодаря которому человек через Иисуса Христа может вернуться к Богу, святому и праведному источнику вечной жизни, чтобы не погибнуть вовек. Итак, это первое. О чем мы говорили? Мы говорили о глубине человеческой погибели. Чтобы ее понять, нам нужно понять Божью праведность, которая связана неразрывно с Божьей святостью. Божья праведность судит человека и приговаривает его к вечной смерти. Но здесь есть второй элемент в этих стихах. Это сила Божьей любви. Если бы на этом только закончилось, мы были бы самыми несчастными людьми, если мы имели бы возможность сейчас читать об этом, зная, что мы обречены. Но то, о чем мы читаем здесь, говорит немножечко дальше. Божья святость действительно требует суда над всем, кто не соответствует ей. Божья праведность осуществляет этот суд, который неизбежен и неотвратим. Но кроме Божьей святости и праведности, Бог в своей сущности характеризуется еще и любовью. Кстати, евангелист Иоанн в своем послании говорит простой фразой. Он называет Бога и говорит, Бог есть любовь. То есть он ставит знак равенства. Любовь настолько сильное качество в его характере, то, что он называет его так. Он говорит, Бог есть любовь. Так вот, говоря о Божьей любви, Иисус подчеркивает здесь два основных аспекта ее выражения. Во-первых, вместо того, чтобы послать Сына судить мир, Бог посылает его спасать погибающих. Во-вторых, для того, чтобы это стало возможным, ему нужно было не просто послать, а ему нужно было отдать своего сына. Давайте посмотрим еще раз на 16 и 17 стихи. «Ибо так возлюбил мир, Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше. «Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». Что это значит? Мы посмотрим сейчас немножечко подробнее. Тогда как Божья святость требует суда, Божья праведность неизбежно осуществляет его, Божья любовь в это же самое время, она ищет возможности для спасения людей от вечной погибели, от второй смерти. Открывая сущность своего характера, своей природы Моисею, Бог особенно подчеркивал свою любовь и милосердие. Книга Исход, 34 глава, 6 стих. «И пришел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился. Пророк Михей говорит о Боге, добавляя к этому, особенно отмечая, что Бог любит миловать. 7 глава книга пророка Михея, 18 стих. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, не вменяющий преступление, остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Очень интересная фраза, вот это слово «миловать» – «хесед». Я уже говорил о нем, много раз вспоминал это еврейское слово «хесед», которое переводится как «благость» или «доброта», по-английски его переводят как «loving kindness». То есть это вот особое расположение к людям. Так вот здесь сказано о том, что Бог испытывает удовольствие, проявляя милость. Ему приятно, Он хочет миловать, Он хочет прощать. Для Него это приятно. Поэтому, имея все право послать Сына Своего для суда, Бог посылает Его сначала для спасения. Это очень интересная истина. Последние главы книги Откровения представляют нам могущественное явление Иисуса Христа во время Его второго пришествия, где Он предстает как судья. Посмотрите, 19 глава книги Откровения, 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове у него много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано: Царь царей, Господь господствующий». Друзья мои, это явление Сына Божьего как судьи. Именно таким он должен был прийти изначально. Но посмотрите еще раз на эти слова, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего, чтобы судить мир». Он еще пошлет его. Вот так пошлет, как написано в книге Откровений. Но чтобы мир спасен был через него. Друзья, перед тем, как послать Сына Своего на белом коне, Бог послал Сына Своего на осленке. Перед тем, как явиться с торжествующим сонмом ангелов, одетых в белые одежды, с мечами, чтобы топтать точило Божьей ярости, Бог посылает Сына Своего младенцем в яслях на соломе. Вот в чем смысл фразы «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот почему от понимания или непонимания этой фразы в огромной степени зависит наша с вами жизнь. Здесь мы подходим к еще одной очень важной фразе «Отдал Сына Своего». Для того, чтобы спасти мир, нужно было не просто послать Сына на землю, а отдать Его. В этом и заключается наивысшая точка непостижимой Божьей любви. Проблема в том, что избавление людей от погибели – невероятно сложный вопрос. Божья любовь очень хочет помиловать, а Его святость не позволяет это сделать. А праведность, сравнивая грешника со святостью, говорит: невозможно помиловать. Вариантов нет. Нет пути. Бог не может неправедное назвать праведным, греховное – чистым. Бог не может этого сделать. Бог свят, Он праведен. Но его сильная любовь заставила его искать решение. Это решение казалось возможным только в одном варианте. Богу нужно было отдать сына. Это очень сложное решение, подробно описано апостолом Павлом в послании к римлянам в 3 главе. Я хотел бы немножко еще остановиться на этих стихах, для того, чтобы мы могли немножечко глубже понять смысл Божьей любви. 3 глава с 21 стиха послания к римлянам написано: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». Заметьте, мы неправедны. Божья праведность сравнивает нас со святостью. Мы неправедны. Мы не соответствуем Его стандарту. Но ныне эта праведность является для нас, о которой свидетельствуют законы и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и все лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Здесь несколько штрихов, коротко я отмечу. Первое. Оправдание человека происходит. То есть человек грешный, Бог никак его не может назвать праведным. Но вот здесь происходит что-то, что Бог его оправдывает. Он делает его праведным. Оно происходит только в результате праведности, которая сошла с небес. Второе. Это происходит только в результате веры. Вера – это единственный инструмент, посредством которого праведность Божия может быть получена. Посмотрите 22 стих. «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». То есть, смотрите, праведность Божия в вас, если вы верующий человек, во всех и на всех верующих. Через веру Иисуса Христа праведность Божия, Его праведность стопроцентная, становится нашей. И третье, что мы видим здесь, это праведность Божия дается только по единственной причине, по причине Божьей благодати. Она никак не может быть заслужена человеком, получая оправдание даром по благодатию. Но самое интересное, друзья, в следующих стихах. Я знаю, что вы часто читали эти стихи, но, возможно, не останавливались на них так подробно. Давайте посмотрим с 24 по 26. Это же 3 глава Римлянам. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим всякого верующего в Иисуса Христа». Я подчеркнул здесь несколько слов, которые нам нужно понять. Очень важные слова. Самое первое слово – искупление. Это слово «искупление», греческое слово «аполутросис», или его корень «лутрон», оно переводится как «процесс выкупа раба». Выкупали рабов тогда или пленников, внося плату за них. Это вот главный элемент такой. Здесь написано «искуплением во Христе Иисусе». То есть вы и я, мы люди, мы грешные люди, и мы действительно достойны вечной погибели. Для того, чтобы решить эту проблему, она возможна только искуплением, он здесь говорит. Искупление переводится как процесс выкупа пленника. Кто-то попал в плен. Для того, чтобы его освободить, вносится плата. Или же образно спасение от греха, освобождение, искупление. Апостол показывает, что для спасения людей от погибели необходимо найти юридическое решение проблемы греха. Справедливость требует наказания за грех. Это наказание понес на себе Иисус Христос. Вот почему сказано, дорогие мои, посмотрите еще раз 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Чрезвычайно важно понимать. Второй важный термин здесь – это жертва умилостивления. Смысл этой фразы – в удовлетворении Божьей справедливости. Еще раз посмотрите. «Которого Бог» или «искуплением во Христе Иисусе», «которого Бог предложил в жертву умилостивления». Умилостивление – это слово, которое немножечко подробнее, шире можно перевести как «удовлетворение справедливости». Святость, праведность Божия была удовлетворена. То есть Бог находится в таком положении. Люди по своему греховному положению достойны вечной погибели в озере огненном. Это не просто достойны, это не просто так, что человек, ну, заработал себе, как мы иногда на детей, ну, заработал ты на орехи сегодня, заработал ты наказание себе, ну, ладно, папа сегодня не заметил. Гости пришли, отвлекли, а завтра уже забыл. Это не такая картина. Здесь совершенно другая картина. Человек, состояние человека требует, и он не может никак по-другому поступить. Но Божья любовь хочет спасти. Очень сильно хочет спасти. Поэтому Бог посылает своего Сына. Он, вторая личность Божества, нисходит сюда на землю, становится жертвой. Для чего? Для того, чтобы святость Божью успокоить. Удовлетворить святость. Удовлетворить смерти в смысле решить вопрос. Это действительно решение проблемы. Это не просто не заметить. Это не просто проигнорировать ваш грех. Это действительно сделать вас святыми. Только в одном случае святость Божия может быть удовлетворена. Бог не может невиновному сказать «оправдан» без действительного решения проблемы его вины. Поэтому здесь сказано, что Бог предложил Сына Своего в жертву за грех, которая удовлетворила Божию справедливость и даровала полноценную праведность всякому верующему в Иисуса Христа человеку. К этому он добавляет еще одну важную фразу. «Да явится он праведным для показания праведности его». Дальше говорит, «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Заметьте, в Иисусе Христе, когда Бог посылает Иисуса Христа на землю, две вещи – стали возможными. Бог остался праведным, и человек стал оправдан. Вот что значит слова. Ибо так возлюбил Бог мир. Для того, чтобы Бог остался праведным, а Он не может быть неправедным, и для того, чтобы человек был оправдан и оправдывающим всякого верующего в Иисуса Христа, есть только один вариант. Необходимо, чтобы Сын принял человеческую плоть, прожил полноценную жизнь, как человек, взял на себя человеческий грех и умер за него. Апостол отмечает, интересно здесь, что это необходимо было прежде всего для прощения грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божьего. Что такое время долготерпения Божьего? Это время до Христа. Люди, которые жили до Христа, они тоже оправдывались только верою в то, что Бог пошлет Мессию когда-то. Другого механизма для решения проблемы греха нет. Жертвы, написанного в 10 главе послания к евреям, не могут удалить грех. Они не могут изгладить грех. Не могут простить грех. Все это стало возможным только в результате величайшей Божьей любви. Апостол Иоанн говорит об этом в 1 Иоанна 4 глава 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И последнее. Мы уже говорили о двух планах на этой картине. Мы говорили о человеческой погибели. Мы говорили о Божьей любви, о силе Божьей любви, которая вылилась в то, что Он Сына Своего отдает для того, чтобы оправдать тех, кто грешны. И третье – действенность Божьего решения. Это очень интересно. Посмотрите, 18 стих. Интересный факт, который Иисус отмечает. Верующий в Него не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Дело в том, что в вопросе спасения нет промежуточного состояния. Многие люди не подозревают об этом. Многие люди думают, они привыкли думать, что я, в общем, Бога не отвергаю, я где-то так, даже близко, может быть, к церкви, я где-то склонен к тому, чтобы иметь какие-то отношения с Богом. Друзья, есть только два положения. Или верующий, и вот здесь написано, что верующий в Него не судится, то есть верующие люди не будут стоять перед великим белым престолом. Не будут. Почему? Потому что имя в книге жизни Агнца. В тот момент, когда человек уверовал в Иисуса Христа, принял Его как своего Господина и как своего Спасителя, Его имя записано в книге жизни, и написано: «Верующий в Него не судится». Это очень ясная и категоричная истина. Но еще более ясна вторая. А неверующий уже осужден. Помните, мы говорили пару воскресений тому назад о неспасающей вере? Помните, мы говорили о плевелах? Помните, мы говорили о том, что спасающая вера имеет эти три грани? Помните, натишие, сенсус, файдущие, то есть признание истины, доверие этой истине, что она достоверна, и посвящение себя этой истине так, чтобы жить в соответствии с ней. Вот это спасающая вера. То есть, когда мы слышим о вот этих словах Иисуса Христа, заметьте, Он только что не признал верующими тех иудеев, которые за Ним пошли. Это очень важно. Признает ли вас Иисус верующий? Почему? Потому что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Мы сейчас будем молиться, друзья. Я хотел бы задать вам этот вопрос еще раз. Имеете ли вы настоящую спасающую веру? Стали ли вы праведными в Иисусе Христе? Друзья, нет важнее вопроса. Вы сегодня сталкиваетесь с миллионом вопросов, которые бомбардируют вашу голову. Но, дорогие мои, нет более важного вопроса. Имеете ли вы спасающую веру в Иисуса Христа? Сделал ли Он вас праведными в Иисусе Христе? Мы сейчас будем молиться, мы преклоним колени. Я хотел бы попросить каждого присутствующего здесь, посмотрите, пожалуйста, еще раз свое сердце. Проверьте, пожалуйста, еще раз свою веру, в чем она заключается. Если вы имеете эту веру, если вы понимаете, что вы стали праведными в Иисусе Христе, попросите Бога сегодня о том, чтобы Он научил вас ценить эту огромнейшую любовь, благодаря которой ваше спасение стало возможным. Если же вы обнаруживаете сегодня, что у вас еще нет спасающей веры, пожалуйста, придите сегодня сюда. Пожалуйста, не уйдите сегодня с этого места в состоянии осуждения. Пожалуйста, откликнитесь сегодня на этот призыв для того, чтобы ваше имя было записано в книге жизни Агнца. Помолимся.